Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой. Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. В рамках передачи «Выбор» мы вновь отвечаем на ваши вопросы. Отвечать на вопросы будет Михаил Логачев, второй пресвитер Московской церкви Евангельских христиан Ковчег. Вопросы от вашего лица буду задавать я, Наталья Ивашкина, за режиссерским пультом Сергей Швецов. Письмо от Косова Михаила из Тамбовской области, город Моршанск. Михаил пишет: «Есть ли что общее между Иисусом Христом и Иосифом, сыном Иакова? Тот и другой были преданы. Иосиф братьями, Иисус учеником. Не является ли Иосиф прообразом Иисуса?»
Мир вам, дорогие друзья! Замечательно, что Михаил сумел увидеть это сходство. Сходство между Иосифом и Иисусом. Сходство это замечали многие. В одном библейском кружке для детей, детям было дано такое задание собрать как можно больше сходных качеств или событий в жизни Иисуса Христа и Иосифа. И надо сказать, что дети собрали 27 таких пунктов. Конечно, мы все их перечислять не будем. Некоторые из них довольно-таки внешние. Ну, например, что и тот, и другой должны были отправиться в Египет. Иисус младенцем был отправлен в Египет, спасаясь от Ирода. Ну, а Иосиф был продан в рабство в Египет. Ну, это вряд ли какой-то особый глубокий смысл имеет, хотя тоже указывает на сходство. Но сперва давайте поразмышляем о том, имеет ли смысл вообще это понятие прообраза. Что это значит прообраз? Ведь нигде прямо не сказано, что Иосиф изображает собой Иисуса. Буквально таких слов в Библии нет. Но мы читаем Библию и видим это сходство. И это замечали те, кто читал Библию во все века. Имеем ли мы вообще право так поступать, замечать вот такое сходство и делать из него какие-то выводы? Думаю, что да, Писание дает для этого основания. Обратим сперва внимание на такие слова Господа Иисуса Христа, сказанные им иудеям и записанные в Евангелии от Иоанна, 5 глава, 39 стих. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Итак, Писание свидетельствует об Иисусе Христе. Причем сказано это было до того, как был написан Новый Завет, тем самым Писание – это Ветхий Завет. И в Писании мы находим не только пророчества, но гораздо больше образов, которые так или иначе указывают нам на Иисуса. Об этом же пишет евангелист Лука, 24 глава, «Воскресший Христос беседует с учениками и говорит им, например, так, в 27 стихе это записано: «Начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». Я хотел бы подчеркнуть вот это «из всех пророков» и «во всем Писании». Ну, а первый самый пророк – это Моисей, и поэтому Моисей – автор первых пяти книг Библии, и в этих первых пяти книгах мы тоже должны искать указания на Господа Иисуса Христа. И эти указания есть, и иногда они в форме таких вот прообразов. Рассказ о реальном человеке жившем, Иосифе, и этот человек изображает своей судьбой, своими поступками, своим характером в определенной мере нашего Господа Иисуса Христа. Там же, в 24 главе Евангелия от Луки, сказано об этом так. В 44 стих Господь явился воскресший уже перед 12 учениками и сказал им: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Конкретно о Иосифе мы читаем в книге «Деяния апостолов». Стефан, первый христианский мученик, приведенный своими врагами в Синедрион, дает отчет в своем уповании, говорит о том, чему он учит, и зачем-то пересказывает всю историю народа Израиля, начиная с Авраама. Может показаться странным, зачем он это делает, при том, что слушатели его вовсе не невежды в Писании, они хорошо знают закон, они члены Синедриона, и, безусловно, факты им отлично известны. Но прочитаем этот рассказ, не весь, не целиком будем читать седьмую главу, а прочитаем сперва рассказ об Иосифе, как он вкратце изложен Стефаном. Это, наверное, будет полезно тем нашим слушателям, которые вовсе еще не читали в книге «Бытия» рассказ об Иосифе. Но, впрочем, я очень рекомендую его прочитать. Это конец книги «Бытия» с 37 главы, начиная и до конца этой книги. Это замечательный рассказ, и если вы его еще не прочитали, и у вас есть Библия, доступна вам, найдите, откройте, прочитайте. Это читается легко, это действительно рассказ о жизни, который, тем не менее, содержит огромную духовную глубину. А вот как он вкратце пересказан был мучеником Стефаном. Читаем в книге «Деяний», 7 глава, с 8 стиха по 15. «Исаак родил Иакова, Иаков же 12 патриархов. Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет, но Бог был с ним». Здесь прервем чтение. Вот это слово «патриарх» означает не то, что мы думаем сегодня, священнослужитель высокого ранга, а так называли 12 сыновей Иакова, от которых произошел весь израильский народ. Они тогда, конечно, не казались сами себе патриархами, они были просто пастухами, 12 братьев в одной большой семье. И вот один из этих братьев был Иосиф, и он был... И его возненавидели. Его возненавидели, ему стали завидовать, и вот далее мы читаем о том, как эти патриархи поступили. «Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет, но Бог был с ним и избавил его от всех скорбей его и даровал мудрость ему и благоволение царя египетского фараона, который и поставил его начальником над Египтом и над всем домом своим». И пришел голод и великая скорбь на всю землю египетскую и ханаанскую, и отцы наши не находили пропитания. Иаков же, услышав, что есть хлеб в Египте, послал туда отцов наших в первый раз. А когда они пришли во второй раз, Иосиф открылся братьям своим, и известен стал фараону род Иосифов. Иосиф, послав, призвал отца своего Иакова и все родство свое, душ 75». Иаков перешел в Египет, и скончался сам, и отцы наши. Ну, далее идет рассказ об истории Израиля. Казалось бы, просто эпизод из жизни народа, но Стефан придает этому особое значение. И в конце своей речи говорит такие слова. Он рассказывает еще и о Моисее, который также был отвергнут народом, как и Иосиф был отвергнут своими братьями, а в конце концов говорит так, уже обращаясь к тем, кто стоит рядом с ним. Это 51 и 52 стихи. «Жестоковыйные, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы». Праведник – это, конечно, Господь Иисус Христос. И Стефан открывает смысл истории народа, начиная с самых ранних времен, что народ, которого Бог избрал, не потому, что он был хуже других или лучше других, такова природа людей, грешная природа людей, что этот народ противился посланникам Божьим. Таким посланником был Иосиф. Господь через Иосифа, во-первых, спас от голода, причем не только свою семью, из которой потом произошел народ Израиля, но и много других людей. И, во-вторых, сделал так, что народ этот был приведен в Египет, где мог спокойно расти, умножаться и, в конце концов, стать действительно народом. Вряд ли это было бы возможно в Палестине, в Ханаане, где были очень развращенные нравы и где уже началось смешение с язычниками и порча, как мы замечаем, если внимательно читаем книгу «Бытия». Но вот этот посланный Богом Иосиф, тот, через кого Господь творил свою волю, он был отвергнут своими братьями, они продали его в рабство чужим людям. Там он, впрочем, преуспел и стал великим, стал правителем, и когда пришел голод, во время голода спас много людей. Уже здесь можно увидеть сходство с Иисусом. Стефан обращает внимание только на одно, что как когда-то противились Иосифу и завидовали ему, и в конечном счете захотели погубить его, а затем отдали язычникам его братья, так и вы воспротивились Иисусу, отдали его язычникам на смерть, но он воскрес. Вы такие же, как когда-то были ваши отцы, вы подобным же образом грешите, отвергая тех, кого посылает Бог». И даже когда он послал сына своего, и тут вы его отвергли. Вот таков смысл слов Иосифа. И, конечно, такие слова вызвали ненависть, негодование. И, на самом деле, подтверждая эти его слова, по сути дела, его гонители убили его, Стефана. Вот уже Стефан видел это сходство с Иосифом. И мы сейчас увидим его даже более подробно. Но сперва я хотел бы, чтобы мы услышали песню, которая напоминает нам уже не историю Иосифа, а историю нашего Господа Иисуса Христа, Его служения. «Весть об Иисусе скажи мне».
Скажи мне, все расскажи про Него. Чудная повесть благая, сердцу дороже всего. Ангелов песнь повтори мне, песнь о Его Рождестве. Хваление на небе, мир и любовь на земле. Весть об Иисусе скажи мне, все расскажи про Него. Чудная повесть благая, сердцу дороже всего. Постился, как искушаем там был, как претерпел, расскажи мне, и как за нас победил, как он без крова скитался, всем помогал в их нужде. Он людьми был отвержен, в бедности жил и в труде. Весть об Иисусе скажи мне, все расскажи про Него. Чудная повесть благая, сердцу дороже всего. Христу пригвоздили, из гроба восстал. Чудную повесть скажи мне, как он людей возлюбил. Слава вовеки Иисусу, он и мой грех искупил. Весть об Иисусе скажи мне, все расскажи про него. Чудная повесть благая, сердцу дороже всего.
Вы слушаете программу Русского христианского радио «Выбор». На ваши вопросы отвечает Михаил Логачев, второй пресвитер Московской церкви евангельских христиан «Ковчег». Прозвучала песня «Весть об Иисусе» в исполнении Сергея Балабанова. Михаил Юрьевич, вы остановились на сравнении Иосифа с Иисусом Христом. Вам слово.
Дорогие друзья, мы продолжим сопоставление Иосифа, сына Иакова, одного из 12 патриархов народа израильского, и Иисуса Христа. Первое сходство, которое хотелось бы отметить, и тот, и другой вызвали зависть у окружающих. Иосиф у братьев, Иисус у религиозного истеблишмента, как можно было бы сказать, того времени. В Евангелии от Матфея мы читаем, что Пилат, предлагая освободить Иисуса, знал, что предали его из зависти. Евангелие от Матфея, 27 глава, 18 стих. И так именно зависть была причиной того, что Иисуса возненавидели и отдали на расправу язычникам. И зависть была причиной того, что Иосифа возненавидели его братья и отдали на расправу чужим. Ну, на расправу отдали Иисуса, а Иосифа в рабство предали. Интересно, что в обоих случаях был человек, который хотел бы избавить. В случае с Иисусом это Пилат, а Иосифа Рувим, его брат, хотел избавить от угрожавшей ему. Сперва хотели убить Иосифа, потом решили продать. И получилось так, что ни тот, ни другой ничего сделать не смогли. Пилат побоялся и в итоге отдал на казнь Иисуса. И Рувим тоже, поскольку не был готов заявить прямо о своей позиции, о том, что я не хочу, чтобы отдавали Иосифа в рабство, он побоялся своих братьев, и в результате Иосиф был таки продан в рабство. То есть один человек хотел помочь, но по трусости, по слабости не смог. В случае с Иисусом это Пилат, в случае с Иосифом Рувим. Интересно и то, что в обоих случаях был продан за деньги. Предательство Иисуса, 30 серебряников получил Иуда, а Иосифа тоже продали за деньги в рабство, правда, не за 30, а за 20 серебряников. 30 серебряников – это была вообще обычная цена раба, и во столько люди оценили Иисуса, ну, а 20 серебряников – это, так сказать, цена со скидкой, поскольку им не важно было получить деньги братьям Иосифа, а важно было хоть как-то сбыть его с рук и таким образом расправиться с ним. Итак, Иосиф стал рабом, а об Иисусе мы читаем, что он принял образ раба. А прежде того, Иосиф был любимым сыном у своего отца Иакова, а Иисус, конечно, сын, единородный сын у Отца Небесного, у Бога Отца. Вот такое своеобразное сходство. Итак, в одном случае любимый сын у отца добровольно принял образ раба, в другом случае не добровольно, конечно, но тоже стал рабом. И далее из рабского состояния спустился ниже, потому что мы знаем об Иосифе, что он был заключен в темницу и провел долгие годы в тюрьме, а Иисус был послан на казнь и сошел в преисподние места земли, как написано у апостола Павла, а апостол Петр даже употребляет это слово «темница», описывая, что произошло с душой Иисуса после казни, пока тело находилось во гробе. мы читаем в первом послании Петра, 3 глава, 19 стих, что он, находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал. Но смерть не могла удержать Иисуса, и лишь на короткое время он был во владениях смерти, затем он воскрес. Иосифу пришлось долгие годы провести в темнице, прежде чем он вышел оттуда, и, выйдя, возвысился и возвеличился, как Иисус, который, выйдя из гробницы, воскреснув, занял место по правую руку Отца Небесного. Он уже царствует, хотя люди не принимают его царскую власть, но придет день, когда он явится как царь, явным, очевидным для всех образом, и его царство придет во славе. В случае с Иосифом он занял положение второго после фараона, как и сын второй после отца, так это можно сравнить, хотя тут есть, конечно, некоторые богословские тонкости, не они сейчас для нас важны. И царствуя, управляя Египтом, Иосиф спас очень многих людей от голода, потому что сперва было время изобилия, Иосиф собрал пшеницу в житнице, а во время голода питал многих голодных, в том числе и своих братьев. Как правитель он спас от смерти многих. И Господь Иисус Христос тоже по сей день многих спасает от вечной погибели. И в том числе он спасает, это мы уже говорим об Иосифе, он спас тех, кто предал его, своих братьев, и он простил им. Господь Иисус Христос тоже простил распинавших его. И тех, кто потом обратился, а мы знаем, что и священники покорились вере, те, кто обращались, те обретали спасение. Господь Иисус молился за распинавших, прости их, ибо не знают, что делают. Впрочем, возможно, что примирение Иосифа с его братьями знаменует собой то, чему еще должно произойти. Примирение народа Израиля с Иисусом, обращение Израиля ко Христу, о котором пророчески пишет апостол Павел в 11 главе послания к римлянам, о чем, пожалуй, не будем уже сейчас говорить подробно. Но самый главный урок истории Иосифа мы прочитаем в конце книги «Бытия», 50 главе, с 15 стиха. Это действительно урок прощения и урок того, как действует Бог в этом мире. Читаем с 15 главы, с 15 стиха, прошу прощения, 50 главы книги «Бытия». «И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали, что если Иосиф возненавидит нас и захочет отмстить нам за все зло, которое мы ему сделали? И послали они сказать Иосифу, отец твой пред смертью своею завещал, говоря, так скажите Иосифу, прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло, и ныне прости вины рабов Бога отца твоего». Иосиф плакал, когда ему говорили это. «Пришли и сами братья его, и пали пред лицом его, и сказали, «Вот мы рабы тебе». И сказал Иосиф, «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Остановимся здесь. В 20 стихе драгоценный урок о том, как действует Бог в этом мире. Люди замышляют зло, а Бог обращает его в добро. И для этого посылает тех людей, которые в мире действуют, и ради этого пришел Господь Иисус Христос, и Он рад простить всех тех, кто делает зло, потому что Он силен это зло обратить в добро, хотя для этого пришлось Ему подниматься на крест и умирать страшной, позорной смертью. Люди делают зло, а Бог обращает это в добро. Таков образ действия Бога в этом мире. Давайте прославим Господа, и вот такая песня прославления молитвы Всевышнему слава. Давайте ее послушаем и будем ее повторять про себя, когда она будет звучать.
Thank you.
слушаете программу Русского христианского радио «Выбор». На ваши вопросы отвечает Михаил Логачев, второй пресвитер Московской церкви евангельских христиан «Ковчег». Итак, Михаил Юрьевич, вы отвечали на вопросы нашего радиослушателя из города Моршанска, Михаила Косова. А теперь позвольте зачитать письмо от Мухаметова Руслана из Ставропольского края, село Кочубеевское. Вот что Руслан пишет. «Читая Слово Божье, задумываешься, почему люди не живут по заповедям Божьим? Все проблемы решают силой, обманом. Неужели и правда сатана правит нами? Почему Бог этому не мешает? Почему люди не хотят жить в мире и любви? Когда люди перестанут убивать в себе любовь? Когда все это кончится?» И далее Руслан просит. «Посоветуйте, как мне жить в этом мире, полном греха, ненависти, насилия и обмана?»
Брат Руслан в своем письме задает сразу много вопросов. Попробую ответить на них. Начну с одного, пожалуй, самого простого. Когда все это кончится? Насилие, грех, ненависть, обман. Надо сказать, что Библия в этом вопросе не дает повод для такого легкомысленного оптимизма и говорит о том, что до самого последнего времени, до второго пришествия, зло в мире будет и будет умножаться. Об этом написано во втором послании Тимофею, в третьей главе, и мы сейчас прочитаем об этом. Апостол Павел пишет Тимофею, своему ученику. С первого стиха третьей главы читаем. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, нелюбящие добра». Предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивые, нежели боголюбивые, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Вот такой диагноз человеческому обществу ставит апостол по вдохновению от Духа Святого и говорит о том, что со временем это будет не улучшаться в целом в обществе, а в целом в обществе, в мире это все будет становиться хуже и хуже, пока не дойдет уже до такого крайнего состояния, что сам Господь вмешается и придет в силе и власти. Правда, прежде этого и параллельно с этим будет проповедоваться Евангелие, благая весть, по всей земле. И те, кто примут, будут спасены и станут другими, новыми людьми. И действительно, выход-то состоит в том, чтобы обратиться ко Христу и начать жить по Его заповедям, действительно начать с самого себя, изменять не других людей, а самого себя. Тут надо сразу заметить, что сам человек коренным образом так себя изменить не может. Это делает Бог своим духом по благодати, которой источником является Иисус Христос, Его жертва. И вот об этом давайте прочитаем рядом в Библии послание к Титу, где написаны такие слова. С начала 3 главы прочитаем первые 7 стихов. Пишет также апостол Павел Титу о том, чему Тит должен учить христиан. «Напоминаем повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими, и оказывать всякую кротость ко всем человекам. Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга». Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию сделались наследниками вечной жизни». Итак, выход в том, чтобы самому обратиться ко Христу, просить, чтобы Он изменил, чтобы Он по Своей милости обновил и Духом Святым возродил. И тогда, оправдавшись Его благодатью, можно начать жить другой новой жизнью. И не говорится, что после этого, после обращения ко Христу, все сразу станет легко. Нет, борьба будет продолжаться, но с Божьей помощью эта борьба уже не безнадежна. И апостол Павел сам свидетельствует о той борьбе, которую он вел с грехом, потому что действительно бороться нужно с грехом прежде всего в себе. И вот об этой борьбе такая запись, такое свидетельство апостола в послании к римлянам в 7 главе. Прочитаем и этот отрывок. Он тоже очень о многом говорит в том, как побеждать зло в себе с помощью Божьей, с помощью Иисуса Христа. Прочитаем этот отрывок, 7 глава с 15 стиха, послание к римлянам. «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать это, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». И дальше в конце главы апостол восклицает: «Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим». Итак, только с помощью Господа Иисуса Христа, или, как в послании к Титу сказано, банию обновления и возрождения Святым Духом, по милости Божьей, можно начать побеждать зло в себе. А начав побеждать зло в себе, можно уже иными глазами смотреть на зло вокруг себя. Не то чтобы, глядя на меня, другие люди сразу тоже обратятся ко Христу. Хотя это возможно. И больше того, личный пример оказывается важнее и сильнее любых слов. Не всегда так будет. Писание не обещает нам, что так будет всегда. Но это возможно. А если даже и не будет того, то Господь даст облегчение в скорбях и даст иначе относиться к тем людям, которые избирают путь обмана и насилия. Видеть в них не врагов только, а несчастных людей, которые обречены на муки, если только не обратятся ко Христу. Вопрос, который задает Руслан, еще такой: неужели и впрямь сатана правит нами? Что можно сказать об этом? Сатана назван князем мира сего. То есть в этом мире он действительно занимает положение князя, владыки. Но, однако же, сказано также, что князь мира сего осужден. В Евангелии от Иоанна записано это в 16 главе, с 8 по 11 стих, как раз о том, что свидетельствует Дух Святой этому миру. «Дух Святой, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира сего осужден». Да, действительно, принципы, которые господствуют в мире, каждый заботится о своих интересах, вам получше, нам похуже и тому подобное, любви никакой нет, это иллюзия, это утопия, вот такие жестокие принципы. Они действительно принципы сатанинские. И во многом мир живет по этим принципам. Но с тех пор, как в мир вошла воплощенная любовь в лице Иисуса Христа, и Он явил совершенную праведность, взойдя на крест и воскреснув, и отправившись к Отцу, Он образец этой правды или праведности, и суть греха теперь только в том, что не принимается эта любовь, не веруют Иисусу Христу, вот с этого момента этот мир осужден, живущий по сатанинским принципам, и князь этого мира сатана осужден. И он лишь временно еще держится, пока мир не дойдет до полного разрушения, до полного падения, когда уже Господь вмешается сам. До того времени Господь долго терпит, чтобы больше людей могло спастись. Это то, что касается, действительно ли сатана правит нами. Да, он правит этим миром, но из этого мира можно выйти. Выйти в том смысле, что жить по другим принципам, по любви Божьей, в повиновении Иисусу Христу. Находиться в мире, но не быть от мира. Такую задачу ставит перед нами Господь. И вопрос, который задает брат Руслан, как, каким образом, как мне жить в этом мире, полном греха, ненависти, насилия и обмана? На этот вопрос отвечает вся Библия, но больше всего, пожалуй, можно найти ответов, прямых ответов на этот вопрос в первом послании Петра. Прежде чем мы будем читать его и получать ответы из этого послания, давайте послушаем песню о том, как через страдания Господь проводит нас путем тернистым, узким к совершенству. Песня начинается со слов «Опять, опять суровые метели».
Опять, опять суровые метели, опять, опять по жизни замело, а как хотелось уже спокойно верить, тихонько славить Бога своего. Господь говорит, народ свой испытаю святым огнем, я примесь отделяю, золото чистое не сгорит. Зачем же плачешь, Господи, Господи, болит? Веточку приносит, что плоды Иисус очистит, хочешь ты? Зачем, зачем приходят в жизни беды? Зачем, зачем нас бьет порой волна? Без них, мой друг, ты воином бы не был, не смог бы ты трудиться для Христа. Господь говорит, народ свой испытаю святым огнем, я примесь отделяю, золото чистое не сгорит. Зачем же плачешь, Господи, Господи, болит? Веточку приносит, что плоды Иисус очистит, хочешь ты? Опять, опять суровые метели, опять, опять по жизни замело, но улыбнуться я теперь сумею, я знаю волю Бога моего. Господь говорит, народ свой испытаю святым огнем, я примесь отделяю, золото чистое не сгорит. Зачем же плачешь, Господи, Господи, болит? Веточку приносит, что плоды Иисус очистить хочешь ты? Так Бог говорит, народ свой испытаю святым огнем, я примесь отделяю, золото чистое не сгорит. Зачем же плачешь, Господи, Господи, болит? Веточку приносит, что плоды Иисус очистить хочешь ты?
Вы слушаете программу Русского христианского радио «Выбор». На ваши вопросы отвечает Михаил Логачев, второй пресвитер Московской церкви евангельских христиан «Ковчег». Прозвучала песня «Опять, опять суровые метели» в исполнении музыкальной группы «Обновление».
В этой песне мы видим образ страдания как переплавка, переплавка золота. Обычно золото так и очищают. Так в древности его очищали. Не знаю, появились ли сейчас какие-то новые технологии. Но в древности делали так. Золото плавилось, при этом все примеси выгорали или испарялись, или всплывали наверх и снимались как-то. Золото становилось чище. После этого оно отвердевало. После этого могли снова его переплавить, чтобы снова выгнать примеси. Так могло повторяться несколько раз, прежде чем металл дойдет до определенной чистоты. И этот образ библейский. Те, кто сочинил слова песни, они взяли его из Библии. И давайте мы прочитаем как раз в первом послании Петра несколько стихов, где есть этот образ. С третьего стиха будем читать. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Здесь остановимся. Явление Иисуса Христа – это Его пришествие. Второе – пришествие Господа во славе, чтобы царствовать в этом мире. И вера, испытанная, сравнивается с золотом, которое переплавляется, огнем испытываемое золото. И сказано, что нужно радоваться, даже если приходится скорбеть. «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений». Одна сестра во время библейских занятий спросила, а можно узнать, немного – это сколько? Вопрос, на который нет ответа, это Господь только знает, сколько каждому определено в этой жизни страдать, может быть, до самой смерти, может быть, меньше. Но все эти страдания в конечном итоге для нашего очищения, для нашего спасения. И апостол Павел в послании к римлянам пишет, что любящим Господа все содействует ко благу. Это нельзя доказать, в это можно только поверить, и в этом можно в течение жизни, проходя через страдания, убедиться. И многие дети Божьи свидетельствуют, да, это действительно так. И, пожалуй, первое, с чего нужно начинать ответ на вопрос, как мне жить в этом мире полном греха, ненависти, насилия и обмана, вопрос, который задает брат Руслан, это помнить, что страдания не напрасны, что они служат к очищению. Но, может быть, еще перед этим нужно вспомнить, что мы читали из послания к Титу, и сказать: брат Руслан, не осуждай других, подумай лучше о своих грехах и о том, как их Господь прощает, чтобы помнить, какими мы были, как мы читали из послания к Титу, что Господь спасает нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили. А если приходится из-за этих дел греховных страдать мне самому, ну что ж, будем помнить, что любящим Господа все содействует ко благу. И что же делать, тем не менее? Ответ дальше в первом послании Петра. Прочитаем несколько отрывков. Вот вторая глава с 1 стиха по 5 прочитаем. «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь». Вот первое, что нужно отложить – злобу, коварство, лицемерие, зависть, злословие. Вот такие грехи нужно отложить. Затем возлюбить чистое словесное молоко. Это образ, под которым имеется в виду Писание, Слово Божие, Библия. Итак, перестаньте злословить, читайте лучше Библию. Так можно простым языком это сказать. И тогда будет вам спасение, спасение прежде всего изнутри, потому что душа начнет меняться. Тут, правда, есть такое примечание: «Вы вкусили, что благ Господь». То есть начало всему – это вера. Самому простому, что да, действительно, Господь хочет мне блага, я доверяю Ему. Без этого доверия, пожалуй, трудно как-то расти, да, по правде говоря, без этого доверия даже и чтение Библии может впрок не пойти. Хотя может быть и так, что начни читать Библию, и появится это доверие Богу, самое первое, что Господь благ. Но без этого невозможно дальше двигаться по пути с Богом. Дальше 4 и 5 стихи прочитаем. «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом». Людей сравнивают здесь с живыми камнями. И сказано: «Устрояйте из себя дом духовный», то есть собирайтесь вместе, общайтесь друг с другом те, кто познали Иисуса Христа. Для каждого это означает, если есть рядом со мной христиане, общайтесь друг с другом, делитесь своими переживаниями, молитесь друг за друга. Это очень важно. Господь сказал: «Там, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Ну и далее о том, как должно жить в этом мире, полном греха, ненависти, насилия и обмана, читаем, ну вот, например, с 13 стиха в той же 2 главе. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым, для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». Ну вот, оказывается, что христиане – это не бунтари, что христиане призваны быть послушными начальникам и также почитать всех людей и особенно любить своих братьев, братство любите. Дальше сказано особенно именно о суровых начальниках, о начальниках даже и несправедливых. Как повиноваться им? На этот вопрос прямой ответ в следующих стихах. «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым, ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Надо прямо сказать, что вот это невозможно без Божьей помощи. Терпеть несправедливое наказание, зная, что это угодно Богу, можно только если помнить о Христе и даже прямо просить, чтобы Он помог. Иначе, пожалуй, это невозможно. Вот так терпеть, сохраняя при этом внутреннее человеческое достоинство и радость, и верность. А Господь делает это возможным, и примеры тому есть и среди тех братьев, которые во времена гонений за веру прошли через узы, да и вот Иосиф, которого мы вспоминали, тоже пример такой вот верности, ну и главный пример, конечно, сам Господь Иисус Христос. Еще об одном хочется сказать, размышляя о том, как жить в этом мире, полном греха, ненависти, насилия и обмана. В 3 глава, 15 стих из 1 послания Петра. «Господа Бога светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением». Итак, не только нужно иметь веру Божью, нужно быть готовыми дать отчет тем, кто будет спрашивать, а что это ты такой, не такой, как все прочие люди, что тебя меняет, на что ты надеешься в жизни? Как тебе удается так жить? И вот тут очень важно уметь объяснить, и притом объяснить с кротостью и благоговением, что это не я, это Христос изменил меня, Он умер за мои грехи и за грехи всех нас, и за твои грехи, обращаясь к тому, кто спрашивает. Вот это и называется свидетельство о Господе. И таким образом, может быть, кто-то поможет другому человеку обратиться ко Христу, и тогда в мире будет меньше ненависти, насилия и обмана, потому что только Господь может изменить и исправить человека. Но будем также помнить, что Библия не обещает нам, что в какой-то момент это все кончится. Кончится со вторым пришествием нашего Господа. Давайте закончим нашу передачу песней о том, как Господь помогает идти за Ним. Это молитва, обращение к Господу. И вы тоже можете молиться во время этой песни. «Господи, Тобой душа согрета».
Господи, Тобой душа согрета, Ты велик, а я так слаб и мал. Дай мне помнить все мои победы, что не раз молитве я давал. Дай мне помнить все мои победы, что не раз молитве я давал. Чтоб я любым своим деянием радовал тебя в своих путях, чтобы все мои благодеяния не были лишь только на словах, чтобы все мои благодеяния не были лишь только на словах, чтобы молитва искренней, горячей каждое мгновенье была, чтоб во всех печалях и удачах не смолкала Господу хвала, чтоб во всех печалях и удачах не смолкала Господу хвала. Много лет я изнывал в пустыне, ты совершил в душе переворот. Господи, веди меня к вершине из пучины скорби и забот. Господи, веди меня к вершине из пучины скорби и забот. Дай мне с трудной справиться с задачей, победить мирскую суету, только с полной радостной отдачей я тебя, Господь, приобрету. Только с полной радостной отдачей я тебя, Господь, приобрету.
Прозвучала песня на слова Родиона Березова «Господи, Тобой душа согрета» в исполнении Владимира Волкова. А наша передача «Выбор. Вопросы и ответы» подошла к концу. На ваши вопросы отвечал Михаил Логачев, второй пресвитер Московской Церкви Евангельских Христиан Ковчег. От вашего лица я выражаю благодарность Михаилу Логачеву.
Дорогие друзья, я прощаюсь с вами и надеюсь еще не один раз отвечать на ваши письма. Мир вам, дорогие друзья! Да благословит вас Господь!
Пишите, задавайте свои вопросы по адресу. Индекс 125-047, Россия, город Москва, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор». До свидания. Да благословит вас Господь.
Если сердце болит, кто мне может помочь? Есть вопросы, но где же ответ? А бывает ночами давит душа, даже если ты сыт и одет. И часы в темноте никуда не спешат, но как хочется видеть рассвет. Видеть рассвет.
лодке полярную долгую ночь сменит солнце однажды весной. И засветится тундра, прогнав зиму проще летних красок веселой игрой. Ночь в душе — это самая темная ночь, если годы ты ждешь рассвет. Когда сердце болит, ты ему не помочь. Есть вопросы, но где же ответ? Но где же ответ?